Плоскодонка оказалась длиной всего в 13 футов. Дукер долго колебался, прежде чем забраться в нее. 6 дюймов воды плескались между двух досок, которые играли роль палубы. Многочисленные мелкие течи в дне были заткнуты тряпками, с разной степенью успешности. Запах гниющей рыбы просто валил с ног. Закутавшийся в свой армейский дождевик, Кальпы не двинулся с того места, где стоял на причале.
«И сколько же ты?»
— поинтересовался он ровным тоном.
«Заплатил за эту лодку».
Историк вздохнул и поднял глаза на мага.
«Ты ее не сможешь починить? Какой, ты говоришь, у тебя путь, Кальп?»
«Путь починки лодок», — ответил тот.
«Ладно», — сказал Дукер, выбираясь обратно на причал. «Ответ понял. Чтобы пересечь пролив, тебе понадобится что-то более устойчивое. Человек, который продал мне эту лодку, несколько преувеличил ее достоинство».
«Это святое право Харалов. Лучше бы ты просто нанял судно».
Дукер хмыкнул.
«А кому я могу доверять?»
«Что теперь?»
Историк пожал плечами.
«Обратно в таверну. Тут нужен новый план».
Они двинулись назад по скрипучему причалу и вскоре выбрались на узкую грунтовую дорогу, которой приходилось служить еще и центральной улице деревни. Рыбацкие хибары по обе стороны демонстрировали полное отсутствие гордости, свойственное маленьким поселениям в тени большого города. Уже стемнело, и кроме стаи собак, которые по очереди катали в пыли рыбий скелет, никого не было видно. Тяжелые занавеси скрывали почти весь свет внутри домов. Воздух был горячим, ветер с материка продолжал теснить морской бриз. Деревенская таверна стояла на сваях. Видавшая виды одноэтажная развалюха, где стенами служила натянутая на выцветший деревянный каркас джутовая ткань под соломенной крышей. В песке под домом ползали крабы. Напротив таверны расположился каменный блок гаусс малазанского отряда береговой охраны, который состоял из 4 матросов из Кона и 2 морпехов, чья внешность не выдавала происхождения. Для них прежние национальные различия уже не имели значения.
«Новая имперская порода»,
— подумал Дукер, когда они с Кальпом вошли в таверну и вернулись к столу, за которым сидели прежде. Малазанские солдаты сгрудились вокруг другого, ближе к стене, где мешковину отогнули так, чтобы открылся безмятежный пейзаж. Жухлая трава, белый песок и поблескивающее море. Дукер позавидовал морпехам, потому что до них наверняка ветер доносил свежий воздух. Солдаты еще не подходили к ним, но историк понимал, что это только вопрос времени. В такой деревеньке путники – редкость, а люди в плащах военного образца – еще большая редкость. Тем не менее, до сих пор морпехи так и не заставили себя притворить любопытство в действии. Кальп указал хозяину у стойки на кувшин с элем, а затем наклонился поближе к Дукеру.
«Вопросы будут. Скоро. Это первая проблема. У нас нет лодки. Это вторая. Я в моряки вообще не гожусь. Это третья».
«Хорошо, хорошо», — прошипел историк. «Худо в дух, дай мне подумать спокойно».
Кальп с кислым лицом отодвинулся. Мотыльки неуклюже крутились вокруг мигающих фонарей, которыми освещался зал. Местных жителей не было, а внимание одинокого человека за барной стойкой было неотрывно приковано к малазанским солдатам. Он не отвел от морпехов взгляда узких темных глаз, даже когда поставил кувшин с элем перед Кальпом. Глядя ему вслед, маг хмыкнул.
«Странный какой-то вечер выдался, Дукер».
«Да уж. Где же все?»
Скрип стула привлек их внимание к старшему по чину малазанцу. Капралу, судя по значку на сюрко, который поднялся и теперь подошел. Под блеклым жестяным значком виднелось пятно побольше. Там ткань сюрко не выцвела. Этот человек когда-то был сержантом. Лицо у капрала было под стать телу, плоское и широкое, признак канской крови в роду. На бритой голове виднелись порезы от бритвы, некоторые из них до сих пор покрывала корочка подсохшей крови. Солдат не сводил глаз с скальпа. Маг заговорил первым.
«Следи за языком, если не хочешь и дальше пятиться».
Солдат недоуменно моргнул.
«Пятиться?»
«Сержант, потом капрал. Ты в рядовые нацелился? Это я тебя предупреждаю».
Угроза не произвела на морпеха впечатления.
«Не вижу знаков отличия», — процедил он.
«Потому что не знаешь, куда смотреть. Возвращайся за свой стол, капрал, и оставь наши дела нам».
«Ты из 7-й армии», — Солдат явно не собирался возвращаться за стол.
«Дезертир!»
Жесткие брови Кальпа приподнялись.
«Капрал, ты стоишь лицом к лицу со всем магическим подразделением седьмой. Теперь ноги отсюда уноси, пока я их тебе узлом не связал».
Взгляд Капрала метнулся к Дукеру, затем снова к Кальпу.
«Да нет же», — вздохнул маг. «Я все подразделение. Это мой гость».
«На задницу, значит?» Капрал упер широкие ладони в столешницу и наклонился поближе к Кальпу.
«Если я учую хоть намек на то, что ты открываешь путь, получишь ножом в глотку. Это мой караульный пост, чародей, и любое дело здесь — мое дело. А теперь, господин старший по званию, давай-ка объясняйся, пока я твои большие уши не отрезал, чтоб на пояс повесить».
Дукер откашлялся.
«Прежде чем это зашло слишком далеко...»
«Заткнись!» — рявкнул Капрал, продолжая буравить взглядом Кальпа. Его тираду прервали донесшиеся издали крики.
«Истин!» — взревел Капрал. «Иди посмотри, что там снаружи!»
Молодой конец вскочил на ноги, проверил новенький короткий меч в ножнах на поясе и подошел к двери.
«Мы здесь», — сказал Капралу Дукер, — «чтобы купить лодку».
Потрясенное проклятие донеслось снаружи. За ним последовал торопливый топот сапог по скрипучей лестнице таверны. Новобранец по имени Истин ввалился внутрь. Лицо его побелело. Из уст юноши полился впечатляющий поток конийских портовых ругательств, закончившийся словами:
«И вооруженная толпа снаружи, капрал! Они там не для разговоров собрались! Видел, как разделились! Десяток пошел к репате!»
Остальные моряки были уже на ногах. Один обратился к капралу.
«Они ее сожгут, Геслер, а мы потом застрянем на этом вонючем побережье».
«Оружие к бою и в строй!» — прорычал Геслер. Он распрямился и повернулся к другому морпеху.
«К передней двери, ураган! Найди, кто там верховодит этой толпой, и влепи стрелу меж глаз!»
«Мы должны спасти корабль!» — снова вмешался матрос.
Геслер кивнул. «И спасем! Вперед!» Морпех по имени Ураган занял место у двери. В руках у него будто из ниоткуда появился взведенный штурмовой арбалет. Снаружи крики стали громче, ближе. Толпа распалялась, чтобы набраться храбрости и ворваться в таверну. Мальчик Истин стоял в центре зала. Короткий меч дрожал у него в руке, а лицо покраснело от гнева.
«Успокойся, парень», — сказал Геслер. Его взгляд упал на Кальпа. «Если ты теперь откроешь свой путь, маг, я уже, может, и не отрежу тебе уши».
Дукер спросил.
«Ты завел врагов в этой деревне, капрал?»
Тот усмехнулся. «Это давненько назревало. Репата набита продовольствием. Мы вас можем довести до Хиссара, наверное. Нужно только сперва тут разобраться. С арбалетом справишься?» Историк вздохнул, затем кивнул.
«Будьте готовы, стрелы полетят сквозь стены», — сказал от дверей Ураган.
«Нашел их, главаря?»
«Так точно, и держится он на расстоянии».
«Нельзя ждать. Все к задней двери».
Хозяин, который все это время сидел за маленькой стойкой на дальнем конце зала, теперь вышел вперед, сгорбившись точно краб в ожидании первых стрел, которые пробьют стены из мешковины.
«Счет, Мизлан, за много недель. 72 джакаты.
Сколько стоит твоя жизнь?» — поинтересовался Геслер, жестом приказав Истину идти к другим матросам, которые уже выскальзывали наружу через пролом в дальней стене.
Глаза хозяина испуганно округлились, затем он повесил голову.
72 джакаты, Мизлан?»
«Где-то так», — кивнул капрал.
Прохладный влажный воздух, пахнущий мхом и мокрым камнем, наполнил зал. Дукер посмотрел на Кальпа, который лишь молча покачал головой. Историк поднялся.
«У них там есть маг, капрал».
Рев хлынул с улицы и волной врезался в таверну. Деревянный каркас прогнулся, джутовые стены раздулись, как паруса. Кальп издал предупредительный крик, сорвался со стула и покатился по полу. Дерево затрещало, ткань разорвалась. Ураган рванулся прочь от передней стены, а затем все в комнате одновременно ринулись к задней двери. Пол под ногами накренился, когда передние сваи вырвались из земли. Столы и стулья попадали, покатились вместе со всем остальным. Верещащий хозяин скрылся под упавшими полками с винными кувшинами. Вывалившись в дыру, Дукер рухнул в темноту и приземлился на кучу сухих водорослей. Сверху на него упал Кальп, одни локти и колени, так что у историка вышибло воздух из легких. Передний край таверны продолжал подниматься под напором колдовской силы, которая вцепилась в него и давила.
«Делай же что-то, Кальп!» – прохрипел Дукер.
В ответ маг поднял историка на ноги и хорошенько толкнул.
«Бежать! Вот что нам нужно делать!»
Чародейство, охватившее таверну, вдруг утихло. Покачнувшись на задних сваях, здание упало вперед. Перекрестные балки треснули. Таверна словно взорвалась. Деревянный каркас развалился. Потолок упал строго вниз, ударился об пол, подняв тучу песка и пыли. Дукер побежал к берегу. Его сразу же нагнал ураган и пропыхтел.
«Хутуша платит хозяину все счета, да?»
Морпех приподнял свой арбалет.
«Я здесь, чтобы вас прикрыть. Капрал ушел вперед. Будет драчка по пути к причалу Репаты».
«Где Кальп?» — спросил Дукер. Все произошло так быстро, что он совсем потерял голову.
«Он был рядом со мной». «Пошел вынюхивать этого чародея, небось. Кто ж их магов разберет, да? Ежели только не сбежал. Видит Хут, он пока не особо отличился, да?»
Они добежали до пляжа. В 30 шагах слева Гесслер и матросы мчались на дюжину местных, которые перегородили узкий причал. Там был пришвартован низкий, вылизанный патрульный корабль с одной мачтой. Справа береговая линия плавно изгибалась и шла к далекому Хиссару, городу в огне. Дукер споткнулся и остановился, глядя на багровое небо над Хиссаром.
«Тоговые соски!» –
прошипел ураган, увидев, что так поразило историка.
«Дриджна пришла. Видать, не повезем мы тебя обратно в город, да?»
«Нет», — отрезал Дукер. «Я должен вернуться к Калтейну. Моя лошадь в конюшне. К демонам проклятую лодку».
«Они ей сейчас бока щупают, бьюсь об заклад. В этих краях люди ездят на верблюдах, а лошадей едят. Забудь о ней».
Солдат протянул руку, но историк уже побежал обратно по берегу, прочь от Репаты и боя, который разгорелся на причале. Ураган замешкался, затем выругался и бросился за Дукером. Магическое пламя вспыхнуло в воздухе над главной улицей. За ней последовал истошный крик.
«Кальп», — подумал Дукер, — «сражается или умирает?»
Историк продолжал бежать по пляжу вдоль деревни, пока, как ему показалось, не очутился напротив конюшни. Затем повернул прочь от моря, пробираясь через заросли на приливной полосе. Рядом возник ураган.
«Присмотрю, чтобы по дороге с тобой ничего не случилось, да?»
«Благодарю», — прошептал Дукер.
«А кто ты такой-то?»
«Императорский историк. А ты кто такой, ураган?» Тот хмыкнул.
«Никто. Совсем никто».
Проскользнув за первый ряд хибара, они замедлили шаг, стараясь держаться в тени. В нескольких шагах от улицы воздух покрылся рябью, и появился Кальп. Плащ его обгорел, лицо покраснело от ожога.
«Какого худа вы оба тут делаете?» – прошипел он. «Тут гуляет высший маг. Худ его разберет, откуда и зачем взялся. Беда только, он знает, что я здесь. Так что болтаться рядом со мной небезопасно. Я едва вывернулся в прошлый раз». «Это ты так кричал?» – спросил Дукер. «Тебя когда-нибудь заклятием прикладывало? У меня все кости чуть не вырвало из суставов и в штаны нагадил. Зато живой».
«Пока что», – ухмыльнулся ураган.
«Вот спасибо за поддержку», — пробормотал Кальп.
Дукер сказал.
«Нам нужно...»
Ночь вокруг внезапно расцвела сверкающим пламенным взрывом, который бросил всех троих на землю. Историк завопил от боли, ему вторили остальные. Чары впились в тело, словно ледяные когти, коснулись костей и разлились потоками агонии по членам. Его крик стал громче, когда боль достигла мозга, заволокла мир красноватым кровавым туманом, который будто кипел перед глазами. Дукер забился в конвульсиях, начал кататься по земле, но спасения не было. Заклятие убивало историка, чудовищно личное насилие, врывавшееся в каждый уголок его естества. Затем все кончилось. Он неподвижно лежал, прижавшись одной щекой к прохладной грязной земле. Тело еще некоторое время продолжало подергиваться. Он обгадился, он обмочился. Его пот пах горечью. Чья-то рука ухватила Дукера за ворот Тилабы. Горячее дыхание Кальпа коснулось уха. Маг прошептал.
«Я ему ответил. Достаточно сильно, чтобы почувствовал. Нужно добраться до корабля Гесслера».